Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. А наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы в студию. Существует чин отречения от оккультизма или нет? На самом деле такой чин существует. Вы можете найти его и на просторах интернета. Сейчас в Москве существует целая комиссия по реабилитации лиц, которые пострадали от деятельности нетрадиционных религий. Ее возглавляет протоиерей Роман Марков. Я тоже вхожу в эту комиссию. Мы проводим семинары для священников из всех викариатств города Москвы. Объясняем им, как правильно вести работу с лицами, которые оказались втянуты в разные сектантские группы, как проводить первую беседу, какие рекомендации надо давать их родным и близким, которые очень волнуются за них. И осуществляются чины присоединения. Вот, насколько я знаю, сегодня, по-моему, в храме, где служит отец Роман, проходил очередной чин присоединения, и группа вышла из разных сект, из разных религиозных групп, и они вот проходили этот чин. Обычно готовят человека к прохождению чина присоединения где-то от полгода до года, в зависимости, конечно, от того, как он воспринимает истинные веры. Меня ранее спрашивали, можно ли со мной общаться в Инстаграме. Да, вот недавно, буквально вот на той неделе, я сделал свою страничку в Инстаграме. Пока, правда, я пытаюсь осваивать Инстаграм. Приглашаю всех друзей, желающих пообщаться, заходить на этот Инстаграм, подписываться на него. И там можете присылать свои вопросы, на которые я стараюсь отвечать. Я как бы ежедневно заглядываю на площадку этого Инстаграма. И еще вопросы. Вот такой вопрос. Почему третья книга Ездры есть в корпусе библейских книг в Русской Православной Церкви, и ее нет в Греческой Церкви? На самом деле это очень сложный вопрос. По поводу третьей книги Ездры всегда существовали какие-то разномыслия. Насколько я помню, она присутствует в латинской вульгате, хотя это надо тоже перепроверить. А так как первые переводы Библии, они делались на славянский язык, я имею в виду не труды равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, а то, что делалось потом, например, если взять Геннадьевскую Библию, известная Геннадьевская Библия, она просто делалась с Вульгаты, с латинской, и в Геннадьевской Библии существовали даже краткие комментарии блаженного Иеронима, которые обычно в Вульгате записывались на полях. И вот Геннадьевская Библия, сейчас, насколько я знаю, она готовится к факсимильному переизданию. А вот если взять, например, уже Острожскую Библию, там делалась правка Геннадьевской Библии, которая слишком была завязана на латинской вульгате, по септуагинте греческой. Но эта работа как бы не была завершена, хотя в 1581 году Иван Федоров издал Острожскую Библию. А вот уже Елизаветинской Библии, если говорить о ветхозаветной части, строго по греческой септуагинте. Потому что был указ Петра Великого о том, что надо править по греческому тексту. Но есть как бы разделы, которые все равно они переводились с вульгаты. То есть их нету на греческом языке. Это вот такая реальность. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка, Христос воскресе, с праздником, благословите.
Воистину воскресе.
Вопрос такой. Вот вы сейчас начали, ну, об этих, там, есть такая, как бы, тайная секта жидовствующих. Ее, как бы, некоторые отрицают, вот, и, а другие говорят, что она раньше была, как бы, а сейчас, как бы, снова о ней разговоры пошли.
Ну вот архиепископ как раз Геннадий Новгородский, он и осуществлял перевод Библии, то есть полную редакцию Библии для борьбы с жидовствующими. Но он использовал почему-то именно вот латинскую вульгату. Более того, известно, что он пригласил католических монахов, которые просто переводили для него большие какие-то фрагменты из Библии. То есть Геннадьевская Библия, получается, это был такой экуменический проект, хотя он был действительно для борьбы с жидовствующими. Но вот эти жидовствующие, которые были в Новгороде, потом они в Москву перебрались в те времена, которых описывает Иосиф Волоский, они не были иудеями вот в таком полном как бы смысле религиозном. Потому что они верили там в какую-то астрологию, то есть там оккультные какие-то были направления в этом движении новгородских жидовствующих. А когда, значит, они в Москву перебрались, там просто в своей массе этнический состав, это были славяне, которые принимали эти идеи, которые близки к оккультизму были. Это как бы даже, ну, не классические формы иудаизма. Возможно, это какая-то иудейская такая секта была, которая, она вот так себя реализовывала на просторах нашей страны. Но мы не можем проследить как бы существование этого движения через века. То есть с этим не приходилось потом сталкиваться исследователям сектантство там не в 18 веке, не в 19. Хотя были так называемые субботствующие. Субботствующие. Но у этих не было как раз вот этой астрологии, мистики. Они все это считали колдовством. И было такое движение иудействующие христиане. У них центр, насколько я помню, в советское время был в Батуми. Они совмещали как бы веру во Христа. Но они, правда, Христа воспринимали как пророка. И при этом они ходили в синагогу, там отмечали все праздники, хотя вот эти иудействующие христиане, они этнически не были евреями. Ну, только некоторые из них были такими. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, да.
Алло, здравствуйте. Я Маргарита из Москвы. Я
хотела здравствуйте, спросить, Маргарита.
У меня сын у нас младенчество был православным, ходил, причащался, воскресные школы и все такое. А вот где-то не так давно он пошел без поповца на Преображенку и говорил, что дослушав ваши передачи, что ну когда во время раскола всех епископов казнили, что ну, ему так говорят они, что некому больше рукополагать, поэтому у них нет ни причастия, ни священства. И второй раз его перекрестили. И что мне теперь делать? Как ему объяснить? Он стал опять ходить, а причастился, где шире смотрю. Надо чин присоединения, наверное, проходить. Что мне вообще делать?
А как сколько ему лет?
Что? Ему 34 года.
34 года. Он осознал, как бы, необходимость пройти чин присоединения?
Необходимо, да?
Он сам осознал необходимость
нет,
пройти
нет, чин присоединения? Нет, он считает, что это все общее, и то хорошо, и это хорошо. Что он шире смотрит, он не понимает, что это ересь. Вот. А как объяснить, что все равно... Все равно же это, ну, когда рукоположение, если тех переказнили, но все равно же чин остался рукоположение, все равно другие же...
Ну, во-первых, даже если отталкиваться от версии, что как бы господствующая церковь уклонилась в ереси, как старобрядцы учили в те времена, на самом деле рукоположение еретиков всегда признавалось в Древней Церкви. Крещение еретиков всегда признавалось в Древней Церкви. Достаточно обратить внимание на практику семи Вселенских соборов. На Втором Вселенском соборе даже обсуждали вопрос, вот, каких еретиков крещение принимается, каких не принимается. Так вот, тех крещений, которых не принималось, было очень мало. А вот эти тех же ариане, это как свидетели Иеговы, там других разных еретиков, там по списку прям, их крещение принималось, и рукоположение их принималось. Это практика Вселенских соборов. Мне, вот, например, трудно понять, как вот у еретиков могло сохраняться и крещение, и рукоположение, но это практика Вселенских соборов. Достаточно посмотреть деяния, даже в ту же самую книгу Кормчу взглянуть. Там все эти правила, они прописаны. Современные богословы считают, что в Древней Церкви существовало такое понятие, как остаточная благодать. То есть люди могли отделиться от православия, но так как апостольское преемство у них сохранялось, то вот какая-то остаточная благодать была. Потому что иначе как объяснить, почему не перекрещивали еретиков на Вселенских соборах, когда их принимали в православие, а принимали как крещенных, и почему их не перерукополагали, а принимали в сущем сане. То есть, или у нас вера Вселенских соборов, или мы выдумываем какое-то свое православие. И надо сказать, что в этом смысле... Период Вселенских соборов, он был более такой экуменический период, такой миссионерской открытости по отношению к отступникам, которые потом возвращались в православие, их не перекрещивали. И более того, блаженный Августин говорил так, тот, кто перекрещивает еретиков, которые крещены во имя Святой Троицы, сам еретик. То есть осуждали тех людей, которые перекрещивали ранее крещенных. А если, например, старобрядцы говорят, там, полное погружение или неполное погружение, конечно, постоянно священноначале наш настаивает на том, что надо крестить полным погружением, но реальность такова, что в некоторых случаях признавалось крещение, которое не совершалось полным погружением. Достаточно много есть таких случаев, когда там то ли воды не было, то ли чего-то еще не было. То есть в разных ситуациях действовали по-разному. У нас телефонный звонок в студии, говорить мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я звоню из Белоруссии, меня зовут Людмила, благословите.
Господь благословит.
С Могилева звоню. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а одобряет, как сейчас православная церковь относится к смертной казни? И с точки зрения священного писания, вот особенно с точки зрения с Нового Завета, как вот сейчас принято относиться? Ну и официальная точка зрения церкви к смертной казни. Благодарю. До свидания.
Смертная казнь считается такой, как бы, крайней мерой наказание. Но в то же время в Библии, книга Бытия, 9 глава, 6 стих, сказано: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Это как бы Божье постановление. Вот на основании этого текста, Бытие 9:6, как бы устанавливается вот эта истина, что Господь повелел казнить убийцу. На самом деле казнь убийцы – благо для убийцы. Я поясню. В Писании говорится о том, что горе грабителю, который не был ограблен. О чем это? О том, что если человек в этой жизни не понес наказание за свои преступления, то ему точно придется за это отвечать в будущей жизни. А если он понес наказание за преступление, тут действует библейский принцип, что заодно дважды не наказуют. В послании к Римлянам 13:4 апостол Павел пишет: «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое». Ну, понятно, что меч – это не только устрашение, но это действительно возможность применения этого меча может привести к смерти. Но сказано, что тот, кто носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. Поэтому мы видим, что в Ветхом Завете говорится о том, что Бог установил смертную казнь. А в Новом Завете подтверждается, что тот человек, который может использовать оружие, даже с летальным исходом, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. И, в принципе, церковь христианская, она не выступала против смертной казни достаточно длительное время. Сейчас вот произошло изменение, например, в католическом катехизисе. Вот до последнего времени у них было написано, что как исключительная мера наказания смертная казнь может присутствовать. Но вот теперешний папа Франциск, он решил изменить это положение в катехизисе, что смертная казнь все-таки должна быть отменена. До этого там разные неопротестантские группы, они говорили о том, что как бы надо жизнь защищать любыми способами. Но никакая группа не оспаривает того факта, кроме радикальных сектантов, что если мы защищаемся, мы можем принимать оружие или там использование оружия на войне, когда мы защищаем свое отечество, это как бы допустимо. Блаженный Августин написал работу, в которой он указывает те случаи, в которых война может считаться справедливой, и указывает, в каких случаях она считается каким-то актом агрессии. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, добрый вечер. С праздником вас и да. С оздоровлением. Рады слышать вас.
Спасибо.
Я звоню вам из храма, где вы учились в семинарии. Вот такой вопрос я время забываю духовника спросить. Вот подхожу, ставлю свечи. Подсвечник, 3 свечи. 3 свечи не горят. Люди поставили и ушли. Могу ли я вот одну свечу положить там в коробочку и зажечь, поставить свою свечу?
Вы знаете, такие вопросы, связанные с храмом конкретным, надо решать с настоятелем этого храма. Радио Радонеж не для того, чтобы в чужой монастырь лезть со своим уставом. Поэтому у вас есть в этом храме настоятель, вот с ним надо решать такие вопросы. А если у вас какие-то вопросы там по Библии, по догматике, да, вы можете смело звонить на радио Радонеж. А то, что в компетенции там настоятеля, епископа, мы не имеем права даже какое-то оценочное суждение иметь по поводу тех или иных решений. Поэтому подчиняйтесь тому священноначалию, которое вы имеете. Это очень важно, потому что если один священник скажет так, другой скажет иначе. У меня вот был случай интересный, когда я был семинаристом, я духовнику задал вопрос, и он мне ответил, вот, идя по улице, вот, Как он понимает этот вопрос? Потом уже после молебна я почему-то опять задал этот же вопрос. Но на этот раз священник был в Петрохиле, в Поручах. И он мне ответил иначе. Но это очень уважаемый священник, авторитетный. И я вдруг вспомнил, что я второй раз уже у него спрашиваю, и он мне уже отвечал на этот вопрос. И я ему сказал: «Отче, а вы мне вот недавно сказали совсем иначе». Он говорит: «Ты меня спросил, я тебе ответил. Вот, не думай, что я оракул», — сказал священник. «Я пытаюсь рассуждать над тем вопросом, который мне задается». Но он высказал такую мысль: «Но если ты вот меня спрашиваешь после молебна, если ты меня спрашиваешь, когда вот на мне там и петрохиль, поручи, то, может быть, я бы на твоем месте прислушался более бы вот к этой ситуации, чем нежели когда ты на улице меня там остановил, задал какой-то вопрос». И когда я хотел стать духовным чадом у этого духовника, он мне сказал: «Ты не думай, что я за тебя все буду решать. Нет. Мы будем решать вместе, а я буду только высказывать свое суждение. Ты свободный человек. Бог создал человека, наделив его свободной волей, и никакой духовник не имеет права порабощать человека. Человек должен оставаться свободным. Но если тебя что-то волнует, ты спрашиваешь, а я вместе с тобой обсуждаю этот вопрос, то есть имею рассуждение». И потом я поинтересовался, как до революции обстояла ситуация. То же самое. Но тут проблема заключается в том, что некоторые путают духовничество в монастыре и духовничество в миру. Это все-таки разные вещи. Духовничество в монастыре – это действие, направленное на то, чтобы отсечь вот именно своеволие конкретного человека. А духовничество в миру – это немножко другое. Это даже совсем другое в некотором смысле. Здесь белый священник, он имеет семью, ведет образ жизни, который, в общем-то, схож с тем образом жизни, который ведут его прихожане. И здесь как раз ситуация другая. То есть нельзя вот применять нормы там монашеской жизни к нормам там приходской, обычной приходской жизни. Даже нормы жизни на сельском приходе, если их переносить таким волюнтаристским образом на нормы жизни в городском приходе, это не будет срабатывать. Это разные ситуации, и здесь должны быть разные подходы. И само Писание настаивает на том, что мы должны быть для всех все. То есть, как апостол Павел пишет, для иудея, как иудей, для эллина, как эллин, для всех все, дабы привлечь ко Христу. Такая мысль высказывалась апостолом Павлом, потому что надо всегда учитывать, с кем мы беседуем. И святитель Григорий Ниский, он тоже пишет: «Мы не разговариваем с язычниками так, как мы разговариваем с иудеями. И мы не разговариваем с иудеями так, как мы разговариваем с еретиками». Как и врач, сталкиваясь с разными болезнями, он использует разные лекарства. Я помню один такой слишком умный религиовед, он все время от меня требовал, вот как я с православными беседовал на какие-то вопросы, чтобы я также разговаривал и с сектантами. Но это глупость, конечно, несусветная. Слово Божие учит нас, что мы должны быть для всех все, да, привлечь ко Христу. Должны быть разные подходы. Если ты разговариваешь с ребенком, предположим, о Святой Троице, это одна ситуация. Если ты разговариваешь там с пожилым человеком, это другая ситуация. А те, которые настаивают на том, что вот надо как бы одними и теми же словами беседовать со всеми, это глупость. Может быть, люди своим делом занимаются. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег.
Да?
Вы знаете что, а вот сейчас смертная казнь отменена, и мне кажется, что это хорошо, потому что человек всегда может исправиться. Вот это, на это надежда есть всегда.
Действительно, человек, который сейчас может быть приговорен там к высшей мере наказания, это человек духовно непросвещенный. в Библии сказано о таких людях, они не могут правую руку отличить от левой. А находясь в таком пожизненном заключении, у него, конечно, будет достаточно времени, чтобы и Писание почитать, и о душе своей подумать. Но, конечно, вопрос заключается в том, будет ли у него доступ к спасительным таинствам. Церковь настаивает на том, что если человек понес наказание, он никому ничего уже не должен. Например, если человек отсидел в тюрьме, как называется, от звонка до звонка, и кто-то ему поставит на вид, что ты сидел в тюрьме, я думаю, этому человеку мало не покажется в день страшного суда, потому что этот человек никому ничего не должен. Он отсидел от звонка до звонка. А если человек казнили за его преступление, тем более он никому ничего не должен. Он заплатил самую дорогую цену. И то, что происходило в нашей стране в советский период, это бесовщина была. Человека могли расстрелять, а тело не выдавали родным и близким. А почему? Суд же не выносил решение, что там тело сжечь, развеять прах там по ветру. Вот такая бесовщина была. Вот, например, если вы в Соединенные Штаты Америки приедете, там есть могила, на которой написано «Освальд». Больше ничего не написано. Человек, который убил Кеннеди, президента. Но после казни, так как там у них все-таки библейская грамотность, тело отдают родным и близким. Это считается в порядке вещей. А наших там казнят, и все, мы не знаем, где они даже похоронены. И отпевания не совершишь ничего. Вот есть такой фильм «Зеленая миля», может быть, некоторые смотрели. Там, значит, один начал как бы, ну, смеяться над мертвым, а другой там работник этой «Зеленой мили», он говорит, он никому ничего не должен, все, несуйся сюда. Действительно, если человек несет наказание, это его очищает, это его реально очищает. Потому что за одно дважды не наказуется. Это прописано и в апостольских правилах церковных. То есть этот принцип, он неизменно должен действовать. Потом наказание за давностью срока. Мне кажется, очень важно, когда по каждому преступлению должна существовать давность срока. Люди меняются. Человек мог совершить какое-то ужасное преступление вот, в одном расположении духа, даже вот с одним уровнем, скажем так, познаний каких-то. А потом к нему пришло осмысление, то, что он неправильно поступил. Он переживал за эту ситуацию. А его тычут носом в то, что там произошло там, 15, 20, там, 30 лет назад. Это очень жестоко, я думаю. По отношению к этим людям справедлив библейский принцип «суд без милости, не оказавший милости». А судебная система у нас какая? Ну, все же знают. У нас оправдательных приговоров почти нет. Хотя по всем сомнительным доказательным фактам суд обязан принимать сторону того, которого судят, а не тех, которые его обвиняют. А это что ж такое? Это безобразие, какой-то произвол. Это все наследие вот этого постсоветского режима, когда люди жили по каким-то выдуманным химерическим кодексам строителей коммунизма, то, что вообще никакого общего не имеет с общечеловеческой юридической практикой, тем более с библейскими принципами. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Да, нет, уже телефонного звонка нет. Так, еще вопрос. 100-главый собор определил, что нельзя изображать Бога Отца старцем, но обретенная ранее Богом дана Курская коренная изображает Бога Отца Саваофа в виде старца как одно сопоставимо другим, с другим. На самом деле, если мы посмотрим на Священное Писание, вот, например, книга пророка Даниила 7.9, то здесь описывается так. Пророк Даниил пишет: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. И ниже, 7 глава, 22 стих, «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего». То здесь вот описывается суд Божий, и о Господе говорится как о ветхом днями. Понятно, что любое пророчество – это некие образы, такие символические видения. И совершенно очевидно, что Бог не имеет возраста, потому что Он не имеет ни начала, не имеет конца. Напротив, все имеет начало в Нем. Как в Библии сказано, мы им живем, движемся и существуем. Но вот в книге Даниил действительно есть такое описание Творца, как ветхого днями, у которого как снег волосы головы его и так далее. И надо сказать, что были изображения ветхого днями, но было в то же время вот решение. Стоглавый собор – это как поместный собор, а были более авторитетные решения, которые принимались на древних церковных соборах, о том, что нельзя изображать Бога в виде какого-то старца, который там сидит на облаке или там на престоле или где-то еще. А здесь надо понять, что когда мы видим подобные изображения, не надо воспринимать все это буквально. Это символический образ, который скорее восходит вот именно к 7 главе книги пророка Даниила. Но он не выражает как бы саму суть. Но он выражает такое понятие, как отец. Отец в таком символическом понимании – это человек в годах, у которого много детей. Бог по отношению к нам – это такой всеобщий отец. Поэтому здесь все символично, и ветхие днями, и там, как снег, волосы головы его, как мы прочитали, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, как чистая волна престол его, но никто же не будет воспринимать буквально, там вода, огонь, там седые волосы, там ветхие днями. Ветхие днями – это может указывать как раз на то, что Господь безначальный. Одеяние на нем бело, как снег – это правосудность божественная, которая абсолютно чиста. Как чистая волна, престол его, как пламя огня, это величие власти Бога над этим миром. То есть символически мы должны это все воспринимать, эти образы. Но если вот мы пытаемся проследить, с какого момента начали делать такие изображения, но если, во-первых, была такая реакция Стоглавого собора, это значит, что до Стоглавого собора уже такие изображения они были, поэтому удивляться, что вот на Курской коренной мы наблюдаем нечто подобное, как говорится, не приходится. И вот еще вопрос, это вопросы насельников одного из крымских монастырей. Запрещено молиться за тех, кто грешит смертными грехами и не кается. Но Господь заповедовал: молитесь за врагов ваших. И враги, соответственно, находятся в состоянии греховном и нераскаянном. Но за них молиться заповедано самим Господом Иисусом Христом, Сыном Божиим, Спасителем. Как соотносится первое и второе? Во-первых, надо понять, что если у нас есть враги, скажем так, недоброжелатели, а почему мы заведомо считаем, что они неправы? Может быть, действительно есть за что к нам так относиться, как они к нам относятся? Может быть, как раз наоборот, мы неправы в чем-то, что они начинают враждовать с нами. Может быть, они не с нами враждуют, а с нашими пороками. Ведь нам не запрещено ненавидеть грех. Нам запрещено ненавидеть грешника. Нам не запрещено, то есть можно ненавидеть ересь, но нам запрещено ненавидеть еретика. Поэтому, когда мы говорим о наших врагах, недоброжелателях, а может быть, они вправо, может быть, они правы в чем-то. Не бывает дыма без огня. Если у них какое-то неприязненное отношение к нам, может быть, вина-то она кроется в нашем поведении. Может быть, мы когда-то повели себя неправильным образом, нечестивым образом, и это вызвало вот такую реакцию с их стороны. Потом молиться с другого человека – это наш долг. Апостол Павел ведь о чем говорит, когда грешит к смерти, не о том прошу, чтобы молились. Там он речь ведет о тех, которые, называясь братьями и сестрами, ведут себя неадекватно. А вообще-то мы молимся за всех человеков. Есть же в Библии призыв «Бога бойся, царя чти». А какой царь-то был тогда, когда были произнесены эти слова в Новом Завете? Тогда царем был зверь из бездны, антихрист Нерон, вот он был как царем. А апостолы записали: «Бога бойся, царя чти». Не в том смысле, что надо чтить Нерона, а в том смысле, что принцип царской власти, он сам по себе достоин особого отношения. И христиане молятся за правителей. Вот когда революция произошла, вся церковь молилась за временных правителей. Или когда вот ордынское нашествие было на Русь, то наши князей иногда вызывали в Орду, что называется, на ковер, побеседовать с ними, поговорить. И чтобы войти в ставку хана, надо было проходить через огни специальные и поклоняться идолу. Ну, через огонь пробегали, огонь все-таки как бы такая стихия естественная. А вот идолу отказывались кланяться русские князья. Но при этом они говорили: тебе, хан Баты, мы поклонимся, потому что ты за наше окаянство над нами поставлен от Господа. А вот идолу твоему кланяться не будем, потому что верим во Христа. Поэтому тут как бы по-разному можно воспринимать эту ситуацию. Если кто-то захочет как бы уточнять какие-то вопросы или подобные вопросы там задавать, я повторяюсь, заходите на Инстаграм. Сейчас я начал работать в этом пространстве, хотя не очень так освоил, но там я бываю практически каждый день, заглядываю и смотрю, у кого какие есть вопросы. Там вывешиваю какие-то материалы новые, чтобы желающие могли какую-то информацию получать на такой вот постоянной основе. Христианство обрекает нас на добрые отношения и к тем людям, которые нам не нравятся. Вот, собственно, определить, является ли человек христианином или нет, можно только по этому принципу. Поэтому Христос говорит: если вы приветствуете только братьев ваших, а что вы особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Да все во всем мире приветствуют любящих их и не приветствует ненавидящих их. А это как товарно-рыночные отношения. Как вот люди напьются и спрашивают: ты меня уважаешь? Уважаю, там, и так далее. Это очень низкий нравственный уровень. А христианство обрекает нас на добрые отношения к людям. И нет никакого подвига любить человека, который достоин любви. А Христос говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Вот это христианство, вот здесь начинается христианство. Вот сейчас вы слушаете эту передачу, вот вспомните человека, который вам очень неприятен. И знайте, если вы не измените отношение к этому человеку, вы едва ли приблизитесь к христианству. Вот именно в формате Нагорной проповеди, скажем так. Потому что Христос учит нас бесстрастному отношению к людям. Причем в Нагорной проповеди Христос показывает, что именно это уподобляет нас Богу Отцу. Ведь в Нагорной проповеди мы находим такие слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. А в чем совершенство Отца Небесного? В той же Нагорной проповеди там дается объяснение о том, что Отец Небесный одинаково хорошо относится ко всем. Вот смотрите, 5 глава Евангелия от Матфея, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и на неправедных». Далее, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари?» То есть, если мы любим любящих, ненавидим ненавидящих, это не христианство. Вот христианство начинается тогда, когда мы исполняем завет Христа. И далее, 47 стих. «Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?» И вывод, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А совершенство Бога, оно проявляется в том, что Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Вот это уподобляет нас Богу. А если мы не можем простить человеку какие-то его там проступки, то это очень, конечно, печальная ситуация. И можно только с сочувствием относиться к таким людям, которые впали в такое сердечное бесчувствие. Так, я посмотрю по поводу вопросов. Так, в письменном виде ничего не осталось. Ну вот часто задается вопрос следующего характера. Как обустроить молитвенную жизнь так, чтобы во время чтения молитв ни на что не отвлекаться. На самом деле исследование этого вопроса, оно совершалось отцами. Есть очень интересное высказывание Василия Великого, других отцов, о том, что в принципе человек не может достичь абсолютной сосредоточенности на молитве, как бы он ни старался. Многие люди смущаются, что во время чтения молитв, там утренних и вечерних, они ловят себя на том, что мысль ушла совершенно в сторону. И, например, святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, он давал такой совет. Если мысль уходит в сторону, и вы это обнаружили, вот перечитайте ту молитву, при чтении которой вы это обнаруживали. То есть не все правило, а вот ту молитву, при чтении которой вы обнаружили вот эту ситуацию, что мысль ушла в сторону. Если правило утреннее, оно занимает там 10 минут, при очень медленном чтении там 15 минут, то некоторые христиане православные жалуются, что им приходится там по 40 минут читать, потому что все время они себя ловят на том, что мысль уходит в сторону и начинают там перечитывать это, перечитывать это, перечитывать это. На самом деле это не путь. Очень важно читать правила бесстрастно, спокойно, по тексту, слышать свой голос. И хотя некоторые говорят, а это как будто ты отбываешь повинность. А почему? Можно использовать другое выражение. Надлежит нам исполнить всякую правду. Помните, когда Иоанн Креститель отговаривал Христа креститься, Господь говорит, надлежит нам исполнить всякую правду. Поэтому вот правда молитвенной жизни заключается в том, что утром мы читаем утренние молитвы, вечером мы читаем вечерние молитвы. И, конечно, трудно абсолютно сосредоточено, но даже вот такие отцы, как Василий Великий, они писали и говорили о том, что людям трудно, для некоторых это невозможно, вот совершенно, скажем так, не отвлекаться при чтении молитв. Поэтому их задача, по крайней мере, вычитать, но не начинать чтение молитв, как сказано в начале правил, донди же не успокоится наше чувствование. Почему? Потому что когда мы в молитву втаскиваем свои чувствования, вот тогда и возникают такие ситуации, когда мы становимся заложниками собственных чувств, они все время нас будут уводить куда-то в сторону от сосредоточенного духовного чтения молитв. Поэтому тут важна, наверное, подготовка к молитве. То есть молитва не была спонтанной. Человек должен встать, там, привести себя в порядок, там, вымыть лицо, руки, одеться соответствующим образом, встать на молитву, убедиться в том, что чувствования успокоились. И потом он начинает размеренно, в ритме церковного чтения, читать то правило, на чтение которого он становится. Утром это утреннее правило, вечером это вечернее правило. Если человек хочет брать на себя что-то дополнительное, там кафизмы какие-то, читать дополнительные, там кто-то одну кафизму берет, кто-то две по чтению псалтыря, кто-то там акафисты берет на себя читать правила. Все-таки согласовывайте такие вопросы с вашими духовными наставниками. Это будет совершенно не лишнее, потому что плохо кончается ситуация, когда человек сам на себя берет много правил или даже вымаливает у духовника, чтобы ему дали какие-то дополнительные правила, а потом вообще перестает молиться. Вот такие случаи, они тоже известны. Происходит некое такое выгорание такого человека, духовное выгорание. А если и молится, то уже не чувствует той радости, того подъема, то, что было ранее. На самом деле Бог всегда спешит навстречу тем, которые вот самые новоначальные, вот те самые неофиты. Им Господь и радость даст в молитве, в первом чтении Писания. Но Господь хочет, чтобы мы возрастали духовно. Поэтому необходимо пройти через некую пустыню разбросанности собственных чувств, неустойчивой сосредоточенности, потому что без этого не будет роста духовного. Некоторые хотят питаться все время такой как бы младенческой пищей, а надо что-то такое жесткое. Поэтому для новоначальных то, что им дается, это одно, а потом с годами Господь и трудности какие-то может нам попускать, имея целью нас усовершенствовать. А если Господь видит, что человек вообще только начинает, ну, конечно, Господь будет оберегать его и от трудностей, и от ощущения некой даже Бога оставленности. Если кто-то чувствует такую Бога оставленность, то это уже само по себе как бы показывает, что Господь хочет через это нам что-то сказать, что-то объяснить. Религия, она наполняет смыслом все. Боль, страдания, даже саму смерть, где неверующий видит небытие и мрак, мы видим света Христа. И следующий вопрос, которого хотелось бы коснуться, это молитва общественная. Если говорить о молитве общественной, то есть наше участие в богослужении, то это очень такой важный момент. И в Писании сказано о том, что очень важно, когда люди молятся именно соборно. Ведь Господь, когда дал нам молитву «Отче наш», там не сказано «Отче мой», там сказано «Отче наш». А вот Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих, здесь прямо сказано: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди». То есть Господь как бы все время ищет для нас некой такой соборности, чтобы мы как бы вот дополняли один другого, потому что в этом есть сила. Человек – это вообще соборное существо по определению. когда Бог создал человека, и вот человек был один, Адам в раю, что сказал Бог? Плохо быть человеку одному. Это не только в семейном смысле, это и в смысле молитвы. Общественная молитва всегда более значимая, чем личная молитва. Это и в смысле соборности, пребывания в церкви, когда мы подчиняемся церковным правилам, канонам, церковной дисциплине. И особенно, когда тяжелые времена, мы должны очень дорожить один православный христианин другим православным христианином. Нельзя разбрасываться людьми. Это очень опасно, в этом есть некая такая серьезная проблема. А когда мы дорожим каждым верующим человеком, это очень важно. К чему я это говорю? Сейчас, как бы, вот если проанализировать даже на просторах интернета, у православных больше всего конфликтов друг с другом. Ни с какими, ни со свидетелями Иеговы, ни с баптистами, там, ни с кришнаитами, а именно друг с другом. А это очень дурной симптом. Это показывает, что мы находимся как бы в состоянии плотской жизни. В том смысле, что мы слишком плотские, как бы не проявляются какие-то духовные качества. И вот 1 Коринфянам 3:3 апостол Павел пишет, потому что вы еще плотские, ибо если между вами, то есть внутри нашей общины, зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полосов», то не плотские ли вы ниже? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Далее апостол Павел пишет, «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». То есть пока вот мы будем пребывать в таком как бы внутреннем конфликте друг с другом, именно православные христиане, надежды на духовный подъем вообще не может быть. Потому что духовность как раз исключает вот такую замкнутость на свои собственные интересы. И нам надо воспитывать в себе чувство, что даже тот человек, взгляды которого я не разделяю, но он со мной одной веры, мы причащаемся от одной чаши, от одной крови, от одного тела Иисуса Христа. Он брат наш. Давайте на этой волне окончим сегодняшнюю передачу. Божие вам благословение. Спасибо, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».